Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час вместе с вами, вместе с нами в этой студии Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», режиссер, продюсер, сценарист, директор киностудии «Русский путь». Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Мы с вами в студии нашей не встречались уже несколько лет. Мы много говорили о фестивале «Русское зарубежье», о различных проектах Сергея Зайцева, но вот, к сожалению, несколько лет не виделись. Ну, слава богу, что выпала такая возможность и прекрасная возможность рассказать вам, что с 7 по 14 ноября пройдет фестиваль уже, если я ничего не путаю, то 17-й, да?
Совершенно верно.
17-й фестиваль «Русское зарубежье». И президент фестиваля Сергей Зайцев. Мы сегодня поговорим о фестивале, поговорим о фильмах, о кино и все, что вокруг этого. Я все время повторяю фразу, что у нас ротация слушателей, что люди, которые вечером нас слушают, далеко не всегда те самые люди, которые нас 3 года назад слушали. Кто-то слышал, кто-то помнит, кто-то бывал. К нам присоединяются регионы, присоединяются новые слушатели. Поэтому для них, конечно, надо рассказать о том, что же за фестиваль, о чем фильмы. Понятно, что мы отдельно про них поговорим. Ну вот... Они же объединены какой-то определенной идеей, да, и вот об этом, да. Думаю, давайте сейчас в самом начале поговорим.
Да, Алексей, спасибо большое. Во-первых, для меня удивительно, что, вот вы говорите, ну, наверное, это так и есть, что ротация слушателей происходит, потому что я как слушал «Радио Вера», там, начал слушать достаточно уже большое количество лет тому назад, и так и слушаю его. Мне кажется, до сих пор, что это самое интересное радио.
Но я не говорю, что люди уходят, но я говорю, что все-таки прослушивание определенных программ у разных людей, оно занимает разное время. То есть люди, которые нас, может быть, 3 года назад слушали, не имеют возможность послушать вот конкретно эту программу, а слушают, ну, да, что-то утром.
Ну, да-да-да, я понимаю, да. Ну, вот все равно у меня есть какие-то любимые программы, которые я бесконечно... «Светлый вечер» тот же самый, или программы Димы Володихина я слушаю с удовольствием, который, кстати, в этом году будет работать у нас в жюри конкурса документальных фильмов. Замечательный историк, вот, которого я очень уважаю. Да, значит, ну, во-первых, я хотел поблагодарить все-таки еще раз радиостанцию «Вера», которая нас бесконечно поддерживает, и надо сказать, что поддерживала даже в пандемические годы, потому что мы с Аллой Митрофановой записывали дистанционно интервью и в 2020 году, и в 2021 году, и за это большое спасибо. Но что касается нашего фестиваля, туда действительно он уже будет в этом году проходить в 17-й раз, в те же самые сроки, в какие открывался и закрывался все 16 лет до этого. 7 ноября мы открывались, дата выбрана не случайно, потому что именно в этот день залп «Аврора» привел к рассеянию миллионы русских людей. Вот, и закрывались мы всегда 14 числа, то есть вот эти 8 дней, вот этот срок мы выдерживаем уже 16 лет, и 17-й год в этом году также будет 7 ноября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына на Таганке, в 19 часов будет открытие нашего кинофестиваля. Ну, претерпевает ли он изменения? Конечно, какие-то изменения претерпевает. Во-первых, мы стали, так сказать, у нас вся программа кинофестиваля идет онлайн, и поэтому разные страны, соотечественники, в первую очередь, которые живут в разных странах, они присоединяются к нам. И вот даже третий или четвертый год подряд, значит, мы будем в онлайне. И нас смотрели соотечественники даже из таких экзотических, на первый взгляд, для нас стран, как Албания, например, Бразилия.
В Албании была русская диаспора до какой-то поры определенной.
Я плохо, да, знаком с...
Там, ну, вероятно, во времена, да, Энвера Хаджи все-таки нет, наверное, а да. до него была.
Да, вероятно. Ну, после, так сказать, большевистского переворота 1917 года русские люди рассеялись. Мы даже себе не представляем, как. Я все время, когда вспоминаю о том... что генерал Врангель основал РОВС, Русский общевоинский союз, так вот даже на островах Фиджи была ячейка Русского общевоинского союза. То есть туда доходила материальная помощь, туда доходили газеты какие-то, да, ну, объединяющие РОВС орган. Вот, там журнал «Часовой», который без, по-моему, без одного полугодия издавался Василием Васильевичем Ореховым 60 лет. Вот, то есть русская эмиграция была практически везде. Я не знаю, может, только в Антарктиде или Гренландии ее не было. А так, в общем-то, русские люди жили и продолжают жить во всех странах. И сейчас это ведь 20 миллионов. Понимаете, это 20 миллионов русских, которые живут вне России. Это еще одна Россия, и, конечно, фестиваль наш прежде всего, ну, такая задача и ставилась с самого начала, с 2007 года, когда мы провели первый наш кинофестиваль «Русское зарубежье». Мы консолидировали соотечественников, мы, так сказать, пытались достучаться до русских по всему миру и сказать им о том, что, ребята, объединяйтесь, потому что мы, кроме друг друга, в общем, никому не нужны, по большому счету, Ну да, наверное, конечно, кто-то, так сказать, прижился и забыл, кто он и откуда, да?
Но это, на самом деле, такая общая история, мне кажется, она не только характерна для наших соотечественников, которые живут в разных странах, но это характерно практически для любой диаспоры, которая чаще всего старается, ну, плохо говорить, кучнее, но как-то ближе друг к другу. Это залог ведь какого-то такого существования.
Вот, Алексей, доброго. Понимаете, абсолютно да, это залог какого-то доброго, правильного существования, но вот, как ни странно, нам, людям русским, да, все-таки стоит об этом напоминать, потому что, ну, много было всяких разногласий, раздоров.
Есть, кстати, да, простите, пожалуйста, есть обратная сторона, о которой много писал Александр Шмеман в свое время, о том, что люди замыкаются. И тогда, ну, он это описывал на примерах богослужений, когда люди приходили в храм, к нему в храм, не как на богослужение, не на литургию, а вот только для того, чтобы где-то вот перед причастием или сразу после службы вышел кто-то и сказал, что в доме такой-то вот женщины, в доме княгини Шаховской пройдет очередное офицерское собрание. Это, ну, секундочку, там, 73-й год. Пожалуйста, приходите.
Здорово.
Взносы. А вот то, что... И вот люди вот вокруг этого существовали и выстраивали свою жизнь. Мне кажется, конечно, это история, когда ты уже... Ты не забываешь, откуда ты не забываешь свое происхождение, язык, культуру не забываешь, безусловно, и несешь ее дальше. Но ты работаешь кем угодно, где угодно, на Уолл-стрит, я не знаю, где-то во Франции, где неважно, где, в Грузии. Ну, просто ты помнишь и ищешь таких людей, которые тоже помнят.
Ну, конечно, конечно, безусловно. Но все-таки, так сказать, к сожалению, надо вот признать, что... Ой, ну, не будем говорить о том, что в какие разногласия в эмиграции происходили, да, только шутку можно напомнить о том, что там двое русских за рубежом в эмиграции, значит, встречаются и строят три церкви, да, вот, один в одну ходит, другой в другую, третью они оба ругают. Ну, это, так сказать, да, известная всем шутка. Вот мы как раз на нашем фестивале напоминаем о том, что все мы... тот самый мир, да, который может существовать только при условии, если мы будем все-таки навстречу друг другу идти, понимаете? Это залог какого-то конструктива, естественно. И фильмы такие стараемся показывать, безусловно. Вот вы сейчас вспомнили отца Александра Шмемана, а мне вспомнился Владимир Звягинцев, замечательный историк костюма, военного костюма, и историк, который написал, представьте, он собрал все флаги, штандарты и знамена русской армии до 1917 года, и в своей книге, но он ее не мог хорошо издать, она была издана достаточно, ну, по нынешним временам, можно сказать, убого, да, в черно-белом варианте, и вот несколько лет тому назад при участии Дома русского зарубежья вот эта книжка «Знамена и штандарты» Звягинцева была переиздана, но это совершенно, это абсолютная фантастика. Человек работал, по-моему, в торговой палате, я сейчас могу ошибаться, но что-то такое, да, был каким-то клерком или чиновником и занимался русской историей. при том, что у него не было, естественно, доступа в советские музеи, когда он этим занимался. Он ездил туда, где была возможность изучать, да, информацию собирать по этим знаменам и штандартам. В Швецию, например, он ездил.
А это отнюдь не времена интернета.
Да, для это совсем, уже... совсем не времена интернета, то есть это 70-е, 60-е да. годы, да, 50-е годы. Но и двоих сыновей, которые у него родились очень поздно, он воспитал русскими, они прекрасно говорят оба, вот, и Степан, и Николай. Вот, они снимались у нас в картине, посвященной Звягинцеву. Ну, то есть мы собираем вот каких-то таких на нашем фестивале, собираем интересных людей, интересные факты, интересные фильмы о русском зарубежье. Значит, да, для наших слушателей я должен сказать, всего сразу хочется много сказать, да, всего сразу не скажешь, что наш фестиваль посвящен, это прежде всего просветительский тематический фестиваль. Мы показываем фильмы о русской эмиграции, о русском зарубежье всех волн, первый, второй, третий, значит, показываем фильмы о том, как русские общины существуют, живут сегодня в разных странах, это тоже очень интересно, из этих общин приглашаем гостей, к нам приглашают гости, мы обязательно устраиваем вечера, то есть они рассказывают, как, так сказать, русские живут, да где угодно, вот в Ливане, в Тунисе, в Америке, во Франции, в Австралии, у нас обязательно в жюри работают представители культуры, из, обязательно кто-то и в жюри конкурса игровых фильмов, и в жюри конкурса неигровых фильмов работает это представитель культуры из зарубежья. Вот, из русского зарубежья. Ну, то есть, вот мы также показываем фильмы о там, скажем, русско-японской войне, Первой мировой войне, гражданской войне, все, что предшествовало великому русскому рассеянию, да, в 20-м, там, 22-м годах, вот, показываем фильмы о тех, кто остался после 45-го года за рубежом, потому что у них не было возможности вернуться.
Это те люди, которые по тем или иным причинам из Советского Союза, из зон оккупации попадали на Запад.
Да, 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 у них единственная возможность выжить просто была через, там, лагеря перемещенных лиц, американские, допустим, попасть в результате, там, куда-нибудь сначала в Западную Германию, потом в Америку. Вот, и в этом году, кстати, мы будем отмечать вот в рамках нашего фестиваля столетие замечательного человека, которого мне довелось самому знать, я не раз с ним встречался и в Нью-Йорке, и в Москве, прекрасного живописца, блестящего Сергея Львовича Галлербаха, вот, значит, потомка того Галлербаха, который еще с Николаем Степановичем Гумилевым дружил. Вот он был угнан вместе с матерью на работы в Германию.
Из Ленинграда.
Из Ленинграда, да.
Ну, из-под Ленинграда, понятно, что из Ленинграда.
Да-да-да, из Гатчина, детского, наверное, села.
Из детского села. Царское село. Да.
Царское село, да. И все, и у него не было другого пути. Он только через лагеря перемещенных лиц потом оказался в Америке, стал академиком живописи. И еще одного такого же человека я замечательного знал. Это Виктора Сергеевича Лазухина с абсолютно такой же судьбой. Такого же прекрасного живописца, который жил в Филадельфии. Вот, и они, и Лазухин, и Галлербах всю жизнь общались. Вот Галлербаха не стало, можете себе представить, только в феврале прошлого года. И вот в этом году мы будем отмечать в рамках фестиваля его столетие.
У нас... 98 лет.
Да, 98 лет он прожил.
Ну, это достойно, конечно, достойно, и...
Да какая у него судьба была, какие картины. Он обладал даром литератора, у него какие прекрасные воспоминания он оставил. Мы его несколько раз снимали, как он рассказывал на камеру. Ну, просто я вот сейчас жалею, что мы еще и еще его не записывали, еще и больше, и больше. Но, слава богу, удалось сохранить хоть что-то. И надо сказать, что и несколько фильмов ведь о нем снято у нас на студии, на нашей, на киностудии «Русский путь», режиссер Александр Гурьянов снял фильм «Состояние момента», как раз о Лазухине, и о Галлербахе, о них обоих, вот он как раз и прослеживает их биографии, очень похожие, да, и потом, так сказать, выходит на разговор об искусстве совершенно разным, то есть они в разных, естественно, стилях работали. Вот.
Но картина чудесная совершенно. Я засомневался, насколько я помню, но сейчас посмотрел. Конечно, я помню, конечно, я их видел. Да, абсолютно чудесные друзья. Если вы не знакомы с творчеством Сергея Львовича Гойбергена, то посмотрите, пожалуйста, хотя бы в интернете, где-то в поисковиках, эти прекрасные картины, прекрасные работы. Но их привозили сюда, конечно же.
Да, их привозили, и Дом русского зарубежья несколько раз устраивал выставки Гойбергена, Сергей Львович. И вот в этом году, вот в рамках фестиваля, пройдет его вечер, на который я вот просто всех, кто интересуется живописью, интересуется русской эмиграцией, приглашаю, потому что придут коллеги, художники, придут люди, которые знали Сергея Львовича. Я думаю, что будет чрезвычайно интересно. Мы, кстати, обязательно эти все вечера записываем на пленку и все эти воспоминания сохраняем в архиве, в аудиовизуальном архиве Дома русского зарубежья.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня президент фестиваля «Русское зарубежье», кинофестиваля, сценарист, режиссер, продюсер, директор киностудии «Русский путь» Сергей Зайцев. Мы в первую очередь сегодня говорим про фестиваль, который с 7 по 14 ноября будет проходить в Доме русского зарубежья на Таганке, по традиции в 17-й раз. И это очень приятно, что это все продолжается. Это очень важно, как мне кажется, что эти фильмы выходят, находят своего зрителя в России и объединяются в фестиваль. Я смотрел программу этого года, и там я вижу, что огромное количество стран, откуда представлены картины, это и Армения, Аргентина, ну, типа, по алфавиту мы идем, а не по географии, Белоруссия, Бельгия, Германия, Испания, Канада, Мальта, Россия, ну, соответственно, Россия, понятно, что, да, Франция, Швеция. А это все снимают люди, живущие в этих странах, но наши, да, соотечественники. Или о наших соотечественниках.
По-разному. Наши соотечественники, а и о наших соотечественниках. Вот, скажем, Максим Кравчинский, который сделал фильм «Русские музы, покорившие Канаду», он, это наш соотечественник, который живет в Канаде. Он сделал фильм как раз к 150-летию Рахманинова и Шаляпина о том, как и тот, и другой гастролировали в Канаде, еще там Анна Павлова была, вот об этом он сделал фильм. А, скажем, Гунила Брески из Швеции, да, сделала фильм о Владиславе Микоше, о нашем фронтовом кинооператоре. Вот так тоже бывает.
А понимаете? Что, здесь надо его историю рассказать вкратце хотя бы.
Микоши?
Да.
Но Микоши — это легендарный фронтовой кинооператор, который потом, естественно, после войны всю жизнь также работал в кино и, так сказать, был и стал режиссером, сценаристом, публицистом. Кстати, он был женат на замечательном режиссере, тоже сценаристе, Джемме Фирсовой, которая актрисе, она прекрасная была актриса. Вот, и мне довелось с Владиславом Владиславовичем Микошей еще пообщаться в 2004 году по телефону. Он, конечно, уже сильно болел. Так вот этот, ну...
Да, было ему за 90 тоже.
Ему было, да, за 90, здорово за 90, да. Он снимал там «Освобождение Варшавы», он снимал «Сталинградскую битву», он снимал, значит, как с гуманитарной помощью шли к нам из Англии, там, допустим, в Мурманск конвои. Он во время войны, если я не ошибаюсь, в 43-м году, значит, встречался в Голливуде с Михаилом Александровичем Чеховым. Можете себе представить? Он снимал, там, я не знаю, Ганди, Гагарин. Ну, всех, вот он всех знал, всех снимал. То есть он снимал, как разрушали храм Христа Спасителя. То есть он оставил такое наследие кинематографическое, хроникальное, да, какое, может быть, не оставил ни один наш оператор. Я не умаляю абсолютно ничьих заслуг. У нас были прекрасные фронтовые кинопеки. Семен Семенович Школьников, который в Таллине жил несколько лет тому назад, он скончался. Ну, сейчас уже, понимаете, не осталось, конечно, наших фронтовых кинооператоров.
Удивительно, что до сих пор, кажется, они не очень старые люди и живут среди нас, поскольку, да, я, да, хорошо помню еще время, когда они были все в силах, живы, выступали, уже снимали, конечно, их воспоминания в основном, но все равно, вот еще несколько, там, два десятилетия назад, человек умер в 95, а тогда ему было 75, это еще, в общем, по нынешним меркам, не то чтобы возраст.
Да, 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 да.
А все-таки, а Владислав Александрович Микоша, он до нулевых годов снимал.
Да, 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 он... Ну, вот я и повторюсь, что он такое наследие оставил для страны, что это я не знаю, надо... Вот сейчас фронтовому кинооператору, насколько я знаю, открыли памятник в Красногорске, там рядом с...
Заводом.
Ну, это... Почему в Красногорске?
Или архив. Там архив и завод.
Архив, да-да-да. Там же самый большой наш архив кинофотодокументов в Красногорске. Поэтому как будто вроде решили там, значит, но я бы с удовольствием поставил памятник Владиславу Владиславовичу Микоше отдельно. Вот. Ну, может быть, мы и доживем до этого времени.
Но он родился вот в Саратове. Вот хорошее предложение для властей Саратова.
Да, кстати, надо подумать. Надо над этим подумать.
Где-то на набережной. Я вообще...
Вы знаете, какой...
Да, не, простите, да.
Да я хотел, вот сейчас я вспомнил историю, и думаю, не хвостовство ли это будет, но для меня она, конечно, очень дорогая. Вот, ну... так сказать, не сочтите уж, да, когда я показывал свой фильм «Союзники», «Союзники веры и правды», в котором ветераны Второй мировой войны рассказывают каждой о своей войне, там англичане, шотландцы, французы, значит, участники сопротивления, немцы там есть, было два участника из Германии, которые в вермахте воевали в свое время, там наши, вот, и Семен Семенович Школьников пришел на этот показ в Таллине показывали фильм, и вот он после фильма встал и долго не мог, так сказать, сформулировать, что он хочет сказать, и потом выдохнул, говорит, я бы хотел быть автором этого фильма. Вот, вот это для меня была, наверное, наивысшая похвала от человека, который действительно не просто прошел войну, а снимал войну. Эти же люди рисковали точно так же, как и бойцы, которые из окопов вставали. Да, многое было, многое снималось уже, так сказать, и после боя, такова была необходимость просто, да, да, но очень многое снималось в бою непосредственно. Я вас перебил, Алексей, да?
Я хотел... Нет, ни в коем случае. Я просто хотел сказать, что вот эта концепция малых памятников, она очень важна, потому что, ну, она во всем мире уже давно существует. У нас почему-то до сих пор вот эти огромные монументы по традиции ставятся. Да, где-то они хороши, уместны. Но, к сожалению, у нас очень не хватает памятников людям, о которых... Вот знают в Швеции, да, а в Саратове вряд ли.
Ну, к сожалению, да.
Да, и такие небольшие памятники, стоящие где-то на набережной в Саратове, на бульваре в Ярославле, в Иванове. Ну, вот где-то вот в таких городах, и через них бы люди узнавали о том, что земляк их, он...
Да, конечно, знаете, тоже короткий случай. Значит, меня очень порадовал памятник Циолковскому в Брисбене.
В Брисбене.
А вот вы, вот не случайно, Калуга сейчас прозвучала. Значит, я увидел памятник Циолковскому в Брисбене, который мне очень понравился. Циолковский сидит в валенках. Значит, на ногах у него валенки надеты, и он смотрит в небо. Я думаю, какой замечательный памятник, какие молодцы, значит, австралийцы, жители Брисбена, причем около обсерватории.
Почему там?
Почему там? Потом я приехал в Калугу и увидел, что этот же памятник стоит. То есть они поставили копию в Брисбене, Циолковскую копию этого памятника, который стоит в Калуге, представляете? Ну, вот тоже такое бывает.
В Боровске был чудесный памятник Циолковскому, уж не знаю, жив он или нет, потому что это был памятник не монумент, а это местный боровский художник, очень красиво в центре города сюжетами о Циолковском и о космосе расписал несколько домов. Это было такое явное украшение города, но я надеюсь, что давно в Боровске не был, надеюсь, что они до сих пор сохранились, эти работы, и, может быть, даже он продолжает.
Дай бог. Ну, так неожиданности бывают, такие приятные.
А вы что-то представляете сами на фестивале из своих фильмов?
Мы представляем фильмы нашей студии, конечно, но традиционно... Я своих фильмов стараюсь не показывать, конечно, на фестивале. Тут надо вот что сказать, что я, конечно... Мы вообще с самого начала, когда фестиваль только начался в 2007 году, думали о том, можно ли вообще фильмы нашей киностудии представлять на своем кинофестивале, уж тем более их награждать. Конечно, наши фильмы никогда ничего не получали и не будут получать на фестивале, но мы их показываем в просветительских целях, но обязательно только и только во внеконкурсной программе. Вот в этом году, поскольку студия активно работает, и мы сняли, за прошлый год и в течение этого года несколько, на мой взгляд, очень важных работ, мы готовые работы будем показывать в рамках этого фестиваля. Во-первых, будет премьера фильма об Иване Алексеевиче Бунине, большого документального биографического фильма, вот, какого давно не было. Это режиссер Андрей Судиловский снял этот фильм. Во вне конкурсе, он не может рассчитывать ни на какой приз, но показывать его обязательно нужно.
Про Бунина очень интересно, про Бунина, безусловно, нужно.
Да, вот мы здесь сделали, причем, в общем, на уникальных документах. Лидский архив из Англии нам помог. Вот, предоставил материалы, куда Вера Николаевна Бунина отдала просто после смерти мужа, ну, львиную долю материалов. То есть я, для меня, для самого это было удивительно, что эти материалы не где-то там у нас в Гарфе там, или где-то, а что они в Лидсе, в Англии хранятся. Но, тем не менее, они пошли навстречу без всяких, предоставили фотографии. Мы их благодарим, естественно, в титрах. Вот, Алексей Бурыкин снял фильм о... большой биографический фильм о Деникине.
А про Бунина, простите, если про вернуться Бунина, к Бунину, да. То почему важно? Потому что все в школе Бунина проходили, но сам образ Бунина остался исключительно запечатлен в тех нескольких произведениях про «Темные аллеи», «Антоновские яблоки» и несколько стихотворений, которые входили в школьную программу. Кто-то там читал дальше. Ну, понятно, что читали. Но вот насколько мы плохо знаем... насколько мы плохо знаем его биографию, опыт. Даже вот мне казалось, что я люблю Бунина и много о нем читал. Тут недавно решил освежить, выяснилось, что и огромное количество фактов из его биографии, очень насыщенный, совершенно не помнил или не знал. Это,
да,
конечно,
да,
про,
да,
Бунина,
да,
очень важно.
Ну, надо сказать, вот семья и Вера Николаевна, большое спасибо прежде всего. Вот они очень... Бунин же разобрал... Дело в том, что Бунин разобрал свои архивы при жизни еще, да, и все подписал, все, так сказать, объяснил, все. И вот в этом видео уже это было передано в ЛИЦ. Вот, и нельзя же сказать, что... Дело в том, что мы же давно делаем фильмы, посвященные русскому зарубежью. Наша киностудия «Русский путь» давно делает фильмы, но мы личность Бунина не трогали, потому что о Бунине все-таки достаточно говорилось, и фильмы снимались. Но ведь вы понимаете, помимо того, что киноязык меняется каждые несколько лет, лет 5-7, там, ну, 10-то уж точно, киноязык видоизменяется, открываются новые факты. И поэтому мы решили, что вот, да, пришло время. Мы хотели сделать к 150-летию Ивана Алексеевича фильм этот, да, который 2 года назад отмечалось, но не успели, просто, ну, деньги не получили. Вот. А потом деньги появились, и мы сделали вот сейчас такой фильм, ну, действительно... Правильно вы говорите, необходимый фильм, потому что зритель узнает много нового о нашем соотечественнике великом.
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», продюсер, режиссер, сценарист, директор киностудии «Русский путь» и Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы все в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, возвращаемся в студию Светлого радио. Я напомню, что сегодня у нас в гостях президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье» Сергей Зайцев. Мы сегодня говорим о фестивале, кинофестивале «Русское зарубежье», который будет проходить с 7 по 14 ноября в Москве, на Таганке, в Доме «Русское зарубежье». И мы говорим о программе, о фильмах, которые будут представлены. И сейчас мы говорим о фильмах, которые будет представлять киностудия «Русский путь», ну, во внеконкурсной программе, потому что, по словам Сергея Зайцева, все-таки свои фильмы как-то представлять в конкурсе, который организовывают, ну, как-то, наверное, не очень. Ну,
да, не очень.
Некоторые представляют.
Да, некоторые представляют, но я считаю, что это недопустимо просто. Не то, что не очень, что это недопустимо.
Да, мы остановились на фильме про Деникина.
Да, Алексей Бурыкин на нашей киностудии сделал большой биографический фильм о генерале Антоне Ивановиче Деникине, о котором тоже, вот, на самом деле, мало что известно. Вот, вот я вам приведу пример. Я был на фестивале, на кинофестивале «Соль земли» в Самаре в сентябре этого года, вот месяц тому назад, и пришли старшеклассники смотреть фильм о Деникине, мы там его представляли. И я задал вопрос, кто что-нибудь слышал о Деникине, о генерале Деникине? Ни одной руки. Вы понимаете? Ну как? Ни одной руки вообще. О Деникине никто не слышал ничего из них. Значит, потом я смотрю, где-то на там, предпоследнем ряду тянется рука, и слышали, слышали. Я смотрю, что это их педагог. Я говорю, ну еще бы вы не слышали, значит, о генерале Деникине. Можно относиться так, сяк, там, да, по-разному. Но, так сказать, слышать-то нет, ничего не слышали. Точно так же, например, вот я сейчас перескочу сразу, да, с, да, ну, если закончить о Деникине, это действительно большой 100-минутный биографический фильм с очень интересными фактами, интересными фотографиями, с участием очень интересных людей, историков. Я думаю, что еще долго, конечно, такой фильм не будет сделан, поэтому Алексею Бурыкину большое спасибо. И надо сказать, что этот фильм довольно успешно сейчас идет. Вот если Бунина, фильм о Бунине, это будет премьера в рамках 17-го международного кинофестиваля «Русское зарубежье», то все-таки Деникина мы уже почти год показываем. Просто Алексей его сделал к 150-летию Деникина в декабре прошлого года, когда прошлогодний наш фестиваль 16-й уже закончился. Ну вот будем в рамках, значит, фестиваля 17-го уже показывать. И еще перескочу, вот вы просто заговорили о фильмах киностудии «Русский путь», которые тоже вне конкурса идут на нашем фестивале. Мы сделали, на мой взгляд, очень неплохую работу об Устинове, о Питере Устинове, об актере, режиссере, знаменитом там лауреате премии «Оскар». Дважды, по-моему, был лауреат премии «Оскар». Наш соотечественник из рода Бенуа. Вот почему Устинов... Фильм точно называется «Устинов об Устинове. Точка. Всего искусства мало», в котором его сын единственный, Игорь Петрович Устинов, рассказывает о своем отце. Сам Игорь скульптор и в прошлом оперный певец. И почему всего искусства мало? Потому что, ну, конечно, старший Устинов проявил себя, ну, вот представьте себе, он был прекрасный артист, он был драматург, сценарист, продюсер, он был общественный деятель.
А он, кстати, вот, приезжал когда-нибудь?
Режиссер, да, он приезжал не раз, не раз. Он даже выпустил целый сериал в 90-х годах, который называется «Моя Россия», он, в котором он хотел западному зрителю объяснить, что есть Россия, что, ну, так сказать, хоть что-то разжевать, да. А потом в его, если я не ошибаюсь, на сцене Большого шла опера в его постановке «Любовь к трем апельсинам». Вот, он же как режиссер себя очень здорово проявил, но более всего он тяготел к писательскому делу. Он сам об этом говорил. Вот, он говорит, я всегда ношу несколько ручек в пиджаке, потому что это то, к чему меня... Я при любой возможности стараюсь что-то записать. Он это любил даже больше, чем свою актерскую профессию, или там даже, чем режиссерскую. Вот, так что интересно, Алексей, на том же фестивале «Соль земли», замечательном, действительно хороший фестиваль, очень прекрасно организованный самарский фестиваль, те же старшеклассники приходят. Ну, Деникин жил давно. Мы показываем наш фильм об Устинове. Я говорю, кто-нибудь слышал об Устинове? Устинов, извините меня, он умер не так давно. Ну, 18 или 19 лет тому назад, да? Там были люди, которые...
Не меньше. Ну, сейчас 19, да, в 2004.
В 4-м, да, он в 4-м году скончался, да. Но его фильмы... Вот там, я не знаю, 80 дней вокруг света. Но они широко шли, они в прокате шли, да, это, так сказать, высокобюджетные какие-то голливудские фильмы. Уж могли бы знать, да. Я понимаю, что никто не знает о том, что он наш соотечественник. Но, в принципе, так сказать, актера такого могли бы знать. Вот та же самая история, ни одной руки. Я говорю, вы знаете, кто такой актер и режиссер Питер Устинов? Никто не знает.
Ну, хорошо, не перепутали, хотя вряд ли современные школьники могли бы перепутать с Устиновым Дмитрием Федоровичем из Брежневского политбюро. Ну, потому что я
вряд
помню, что
того Устинова тоже не знает.
Ну, того Устинова явно никто не знает, хотя я помню еще эти плакатики, где там члены политбюро, дружина его удалая, как в стихотворении.
Да. Но я-то того Устинова прекрасно помню. Вот. А, ну, наше поколение помнит, во всяком случае. Нет, не знают ни того Устинова, ни этого Устинова. Я вам больше скажу, я сталкивался с тем, что, например, в актерской профессии, значит, есть два Мироновых. Евгений Миронов.
И Андрей, да, Миронов.
И Андрей Миронов. Так вот, не знают молодежь, которая... Прям молодежь, они там 20 лет, 18 лет, они не знают ни того, ни другого.
А потому что нам кажется, что, вот, не знаю, может быть, у меня такая... Я недавно выступал перед студентами Тверского университета, ну, там у нас были выступления, мероприятие одно открывали, было выступление перед студентами университета, да, это было выступление перед студентами ИСТФАКа, я у них спросил, вот какое событие для вас является водоразделом в современной истории. Ну, если объяснить проще, вот что для вас уже совсем история и древность, а что все-таки события, которые произошли в вашу эпоху? И они сказали, несколько человек ответили абсолютно одинаково, что для них это распад Советского Союза. Они, безусловно, никакого распада Советского Союза не застали, потому что им сейчас там 19 лет, это 2005-2004 года рождения, 2003-го. Но для них водораздел — распад Советского Союза. Я говорю, а для меня это Вторая мировая война, Великая Отечественная, Вторая мировая. Вот для меня такой водораздел. А для них это уже совсем Куликовская битва.
Да, 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 Куликовская битва.
Это студенты ИСТФАКа.
Ну, во всяком случае, вы, наверное, война 12-го года.
Да, ну, да, да.
Да, ну это же, понимаете, как это вот, я думаю, что, ну, с одной стороны, может быть, это естественно, наверное, с другой стороны, конечно, то есть какой-то такой невероятный произошел откат, то есть удар по образованию. Вчера вот я перед студентами РУДН выступал, и та же самая история. Я каких-то исторических персонажей называю, и вы понимаете, какая штука? Вот возвращаясь к Устинову, и даже не к Устинову, а к всем в мире известным именам, например, вот мы делали фильм о Юле Бринере, да, когда я в 84-м там каком-нибудь году смотрел «Великолепную семерку», конечно, мне в голову не могло прийти, что этот лихой главный ковбой Америки – это, так сказать, ну, наш соотечественник, который в Владивостоке родился. Вот этого я никак не мог себе прийти. Когда я это узнал, я помню еще одноклассники, даже кто-то проговаривался, а вот этот-то главный там ковбой, главный герой, он русский на самом деле. Какая-то такая информация ходила, но, естественно, я это списывал на то, что мальчишки болтают. И они этого знать не могли, это от кого-то, так сказать, как-то где-то витало, понимаете? Вот, но, понимаете, сейчас мы не знали просто, кто...
А про него, кстати, не снимали?
Нет, мы сняли фильм, да, в 2014 году.
Хотя вот. Я помню, что, мне кажется, тогда как раз вы приходили к нам первый раз, там, 15-14 год, и про него рассказывали.
Может быть, может быть.
Как раз как свежевышедший, вот я вспомнил.
Да, мы сняли фильм о Юле Бринере в 2014 году. Режиссер Маргарита Куклина сделала этот фильм. Замечательный режиссер, которая сделала как раз сейчас, в прошлом году, фильм об Устинове. Вот, оба фильма, на мой взгляд, очень так здорово получились, интересные. И тогда в том фильме о Бринере принимал участие его единственный сын, Рок Бринер, которого, вот, к сожалению, не стало в этом году совсем недавно. Вот, 77 или 78 лет было Року Бринеру.
Так сам Юл Бринер умер, в общем, совсем не старым.
Он умер в 65 лет, в 85 году.
Через год после того, как смотрели фильм.
Это я смотрел в 84-м, ну, да, естественно, да. Ну, просто я где... Это же он тогда уже в 84-м не шел в прокате, ну, его можно было бы, да, посмотреть в каких-то... Вот я и помню, что во Дворце культуры была, видимо, какая-то копия, и Дворец культуры крутил эту пленку. Вот. Ну, так я вот хотел сказать, что дело даже не в том, что... ведь, понимаете, я не знал, откуда Бринер. Но я знал, кто такой Бринер, понимаете? Сейчас ребята не знают, кто такой Бринер, кто такой Устинов, кто такой Сикорский, и я не знаю, в общем... Да, но что меня порадовало, значит, я рассказывал о Валентине Григорьевиче Распутине вчера, вот, ну, так сказать, к слову пришлось, и я рассказывал, потому что я знал довольно хорошо Валентина Григорьевича, и слава богу, что все-таки там треть аудитории подняли руки, что они знают,
что есть такой писатель. Потому что он до сих пор в школьной программе с одним единственным произведением, не знаю, может, расширили, конечно.
А я, кстати, не знаю, с каким.
А он у меня был с этим произведением, «Игра в пристенок». Вот где они с учительницей играли...
Это «Уроки французского».
«Уроки французского», да, «Уроки,
да,
французского».
Да, да, «Уроки французского», да.
Да, «Уроки французского». Единственное, ну, произведение вот... было Распутина.
Может быть, оно... Я просто не знаю, есть ли оно в школьной программе, но, во всяком случае, треть аудитории, а было там, я не знаю, человек, может быть, ну, 60 вчера.
Я помню, когда, простите, в школьной программе было «Москва и петушки».
А сейчас нет.
Ну, она, естественно, была там не в обязательном списке, но она давалась, я где-то вот листал учебник, смотрю, там список литературы для внеклассного чтения, 11 класс. Там Венедикт Тарасович, «Москва петушки».
Но здесь, мне кажется, нужно как-то все-таки стараться, это я и себе, как родителю, да, отцу говорю, что нужно как-то стараться вне программы что-то пытаться донести до детей, потому что, ну вот, что 15 человек подняли руки, что знают Валентина Григорьевича Распутина, слышали, да, а я спрашиваю, а кто реально читал? Ну, еще 3-4 руки. Вот я говорю, реально, вот кто читал, кто действительно читал, знает. Вот, тут это же зависит от нас, вот как эмигранты, скажем, сохраняли, это же подвиг сохранить русский язык в семье, там, в 3-4 поколении. Вот я знаю людей, правнуков, значит, тех, кто уехал в первую волну, значит, этим, сейчас им уже лет там по 25, по 20 правнукам, да, они говорят по-русски. Ну, как это возможно? Вы можете себе представить? Это вот такой подвиг, который на поколение растянут.
Многие из них говорили, потому что дома запрещали говорить на английском, немецком, французском, ну, на языке той страны, где они жили.
Да, да, да. Но, согласитесь, это поступок. Mm-hmm. Вот так вот запрещать, значит... Да, язык забывается. Да, они многие говорят там уже с акцентом. Да, я очень многих знаю. Но все-таки, да, сохранить это, ну, это очень здорово. И, кстати, интересно, что вот сейчас, скажем, трудно выезжать, да, куда-то в какие-то, в Америку трудно выехать, там, в Австралию. Мы обращаемся, делая наши картины, к потомкам эмигрантов первой волны, которые имеют отношение к киноиндустрии. И они для нас снимают. Вот сейчас для нас съемки проводились в Австралии, вот сейчас мы делаем фильм о генерал-лейтенанте Будберге, который был председателем общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско. Вот там, значит, для нас снимает Петр Забелин, такой, у которого дед был гусар Сумского полка, ушел в эмиграцию. Вот, ну, то есть, сотрудничество продолжается, они очень здорово нам помогают. Вот, и вот, например, я могу вам сказать, что Пете тяжело говорить по-русски, но он понимает и пытается, да.
Это еще раз к разговору, насколько широка география русской эмиграции. Австралия, а в Австралии очень много. Даже епархия огромная Русской Православной Церкви за границей именно в Австралии.
Харбинцев много в Австралии.
А, вот, ну, вот логично.
Да, харбинцев, да. Мы вот сейчас, кстати, и делаем к 125-летию, ну, так сказать, это формальный повод, 125-летие Харбина, как они говорят, города Харбина, они не говорят Харбина. Вот, и мы, наверное, ну, очень многих последних старых харбинцев сняли сейчас, вот те, кто там родился. И... Еще об одном фильме я хотел сказать. Вот мы показываем к 95-летию этого человека, который жив, слава богу, здоров. Фильм к 95-летию такого Игоря Феофановича Храплюка-Познанского, который живет...
Вот тут я развел руками.
Он родился в Харбине и в 54-м году или в 55-м, 54-м, по-моему, в возрасте 25 лет вернулся. Не вернулся, он впервые приехал, что я говорю, вернулся, он впервые приехал в СССР и стал работать сначала оператором на телевидении, а потом поступил во ВГИК и стал профессиональным кинооператором. Потом он стал и режиссером, и в кинематографе, вот можно сказать, что он до сих пор работает еще в кинематографе, вот ему должно исполниться 95 лет в ноябре, как раз в рамках нашего фестиваля будет фильм, который ему посвятили ВГИКовцы, вот, сняли ребята про него фильм. И надо сказать, что это, конечно, кладезь историй потрясающих. И вот он тоже снимался в нашем фильме сейчас о русском Харбине. Вот. Ну, слава богу, так сказать, в Харбин удалось выехать, и мы там провели замечательные съемки. Ну, наш режиссер с...
Вместе с Игорем Феофановичем?
Нет, Игорь Феофанович, к сожалению, не летал, но все-таки, так сказать, не рискнули мы в таком возрасте с Игорем Феофановичем, значит, вывозить туда, в Харбин, хотя ему очень хотелось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Сергей Зайцев, автор, руководитель, президент фестиваля «Русское зарубежье», который с 7 по 14 ноября совсем скоро пройдет в Москве в Доме «Русское зарубежье». И мы говорим о фильмах, программе, о людях русского зарубежья. Кстати, вот Игорь Феофанович, я сейчас пока вы говорите, смотрю. А оказывается, вот удивительно, что человек, которому было уже тогда за 80, начал изучать сценарное дело.
Абсолютно, абсолютно, Алексей. Вот видите, как быстро вы... Я как раз хотел об этом сказать, что он всю жизнь, в общем-то, главным образом был кинооператором, потом как режиссер сделал несколько картин, и вот уже в возрасте своем, действительно, за 90 лет, он пошел на сценарные курсы и сам снял в качестве сценариста, режиссера и оператора детский фильм короткометражный «Коля и Оля». И ему даже несколько призов из разных стран за этот фильм прислали. Вот, вот удивительно. Вот, вот с кого надо брать пример.
Это уровень, и человек, когда он его достигает, уже не опустится даже, даже в силу возраста.
Ну, ему нужно все время что-то делать.
Слава Богу.
Слава Богу, да.
Еще фильмы, на которые стоит обратить внимание в программе нынешнего фестиваля?
Вы знаете, их очень много, их очень много. Я вот, те, кто вот сейчас уже смотрели программу фестиваля, да, люди, с которыми мы сотрудничаем, они говорили, ну, невероятно сильная, но программа. У нас и в прошлом, в позапрошлом году была сильная программа, но у нас мэтры документального кино, да, участвуют, например, Андрей Осипов или Сергей Дебежев со своим «Святым архипелагом». Вот, немножко кто-то может сказать, ну, вот он уже, он, кстати, до сих пор идет в прокате, да, фильм о Соловецком монастыре, но мы просто не показывали его, мы могли бы и в прошлом году показать этот фильм, но Сергей был председателем жюри. И поэтому я им сказал: Сереж, давай мы покажем все-таки твой фильм на следующий год в конкурсе, когда будет другой председатель жюри. Мы это все строго соблюдаем. Вот. Ну, я считаю, что те, кто не смотрели, могут совершенно бесплатно прийти и посмотреть эти картины. Вот. Ну, а кроме этого, у нас все-таки несколько игровых картин в программе, то есть картины, связанные с русским зарубежьем, художественные, игровые, да, картины. Это большая редкость. Мы с невероятным трудом набираем программу игровых картин, вот, и не хотим отказываться от игровых фильмов. Можно было бы делать фестиваль документального кино, скажем, да, но все-таки, даже если есть одна, две, три картины игровых, ну, мы там 4-5 картин набираем всегда, бывает 6-7 картин, вот, ну, не снимают картины по нашей теме, да, но все равно в этом году вот 4 игровых картины участвуют. На мой взгляд, замечательная картина режиссера, хотя, в общем, я не могу тут, так сказать, никаких эпитетов раздавать, да, просто это как-то не очень правильно. Ну, я просто рекомендую всем посмотреть картину, она называется «История одной картины» режиссера Магомадова такого. Вот, блестящая авторская работа, на мой взгляд.
О чем?
Это история о молодом художнике чеченском, который вырос во Франции. Вот. Ну, он родился в Чечне, но от войны, так сказать, семья уехала.
А, ну это уже наше время.
Это наше время, да. И он приезжает на родину, и он стал, в общем-то, он там во Франции состоялся как художник, и ему очень нужно достать картину, которую он писал еще фактически будучи юношей, потому что он прекрасно понимает, что она дорого стоит. Картину он подарил своему другу. Вот, он приезжает в Чечню к себе на родину и ищет сначала этого Колю, своего друга, потом, значит, а Коля оказывается парализован, он даже говорить не может, и Коля не может ему сказать, где находится картина, и вот на этом строятся все перипетии. Очень интересно.
Очень интересно.
Очень много нравственных вопросов затрагивается.
Смотреть. Вот. Можно только пока в программе вашего фестиваля, да?
Ну, к сожалению, это же ведь авторское кино, хоть и игровое, там, я, например, не слышал о том, что я могу просто не знать, что эта картина шла где-то в прокате, да, может быть, она где-то в ограниченном прокате и шла, потому что картине уже 2 года, но мы ее обнаружили только в этом году, и поэтому я сразу же, так сказать, пригласил авторов к участию в нашем фестивале. Приходите, вот она будет 13 ноября уже под занавес, так сказать, фестиваля.
Да, если вечером будет такая возможность, я бы просто с большим удовольствием.
Приходите. Лучше всегда все-таки не на ноутбуке смотреть, хотя я понимаю, жизнь нас заставляет все смотреть на ноутбуке, но лучше посмотреть на большом экране.
Алексей. Жизнь заставляет, да, и по большому экрану скучаешь сильно, ну, когда нет возможности, к сожалению, приходится смотреть на ноутбуке.
Да.
Тем более, что это то, что всегда с тобой.
Ну, вот
я работы.
В жюри работаю многих фестивалей. Приходится очень много смотреть, естественно, и все смотришь в дороге, на ноутбуке. Ну, как-то приучаешь себя, заставляешь себя быть объективным, стараешься, конечно, да.
Напомните, пожалуйста, условия посещения фестиваля фильмов, программы.
Нет никаких специальных условий. Вам достаточно приехать на Таганку, улица Нижняя Радищевская, дом 2, дом русского зарубежья имени Солженицына. Вот где с утра до вечера, с 8, потому что 7 открытие фестиваля, с 8 ноября по 13 ноября включительно будут идти фильмы. И 14 ноября церемония вручения призов, после которой традиционно мы показываем один из лучших фильмов фестиваля, не обязательно награжденный главным призом, но, как правило, это бывает фильм, награжденный самым главным призом. Показываем какой-то хороший документальный фильм, который награжден вот одним из главных призов. Вот. То есть и 14-го тоже будет вечером показ. Но главная программа идет 6 дней, с 8 по 13 ноября включительно.
Но зал не вместит всех желающих, я думаю.
Мне бы так хотелось. По-разному бывает. Иногда бывает зал действительно полон и не вмещает всех желающих. Иногда на утренних показах, так сказать, бывает и треть зала, и ползала. Ну, люди работают, люди не всегда могут приходить.
Я спрашиваю, потому что обычно в таком случае регистрация какая-то вводится предварительная. То есть, да, посещение бесплатно, но нужно зарегистрироваться предварительно на сайте. У вас такого нет?
Вы знаете, нет такого, как бы правила такого нет, хотя иногда какие-то заявки поступают, и, естественно, мы отвечаем, что вы приходите, все будет в порядке. Вот. Ну, я могу только приглашать и приглашать от себя, Алексей, потому что это очень-очень, повторюсь, интересная
программа. И мы тоже
программа.
С удовольствием, потому что действительно это очень интересная программа, которая и фильмы, которые очень хочется, чтобы люди посмотрели. Я старательно избегаю вот этих эпитетов «надо», «обязательно».
Ну, конечно. Да, но образовательная
хочется,
программа.
Да, очень хочется, чтобы люди их посмотрели. И образовательная. У нас просто слово «образовательное» сейчас применяется ко всему. Вот привели школьников, обязательно на все что угодно приводят в образовательном смысле таком. А здесь это не про широкое образование, это вот для тебя, это вот чтобы ты пришел, мне так кажется, да, ты пришел со своими близкими и получил удовольствие, и что-то новое для себя открыл, и по-другому посмотрел, и, может быть, на историю. У нас же смотрят немного через призму штампов про эмиграцию, а штампы эти были в разные годы очень разными. Кто-то живет советскими представлениями, кто-то живет представлениями из 90-х нулевых, кто-то нынешними.
До сих пор, вы знаете, отношение к русскому зарубежью до сих пор во многом как к каким-то белобандитам, которые, поджав хвост, бежали, а еще и вывезли с собой какие-то накопления колоссальные. Вот, да, которые они, значит, там проживали. В основном, конечно, никаких накоплений вывезено не было.
Бедствовали.
И бедствовали. Это суровая беженская жизнь. И в этих условиях наши иммигранты еще и ухитрялись друг другу помогать, последние друг другу отдавали, кто больше нуждался. И в этих условиях они, многие из них состоялись, сделали выдающиеся открытия, создали выдающиеся произведения искусства, которые обогатили действительно мировую цивилизацию. Понимаете, Понятов тот же, да, изобретатель первого в мире видеомагнитофона, которого вот сейчас в последнее время только больше узнали. Зварыкин тот же, да, которого очень хорошо уже сейчас знают, но около Останкино памятник установили, изобретателю телевидения Зварыкина. А мы еще сделали в 2008 году первый фильм о Зварыкине. Там Михаил Чехов, который свою школу актерского мастерства, значит, создал, да. В этом году мы, кстати, будем вручать опять-таки медаль имени Михаила Чехова, который вручается 15 лет. Вот у нас уже 27 лауреатов медали имени Михаила Чехова. Кстати, мы обычно, просто это бывает удобно сделать, вручаем медаль Михаила Чехова за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства в рамках церемонии открытия фестиваля или в рамках церемонии вручения призов фестиваля, потому что это, ну, просто, так сказать, удобно сделать. Но, в принципе, эта награда не имеет непосредственно отношения к фестивалю. Вот, это я, так сказать, пользуюсь случаем, просто рассказываю о ней, что эта медаль, вот, вот в этом году мы уже будем отмечать 15-летие этой медали. И среди ее лауреатов, ну, вот первым лауреатом была Джанна Мерлин, прямая ученица Михаила Александровича Чехова, которая училась у него последние 5 лет жизни мастера, значит, Танина Гуэра, там, Марина Влади, Сергей Юрьевич Юрский, Николай Петрович Караченцев, уже покойный, получал эту медаль.
Там, как город... и Юрский, как и Танина Гуэра. Да. Тоже ныне покойные, к сожалению.
Да, ныне покойные, да.
Ну,
да,
Марина,
да.
Владимировна, дай бог здоровья.
Дай бог здоровья, там Юрий Михайлович Соломин, да, лауреат, да, да, медали имени Чехова, или там, скажем, Хелен Миррен из Великобритании, мы ей в 2010 году вручали эту медаль. Но пока, так сказать, кому будет вручена медаль в этом году, это пока секрет.
Спасибо большое. Мы говорим Сергею Зайцеву. Мы сегодня обсуждали фестиваль «Русское зарубежье», 17-й. По счету, слава богу, что он продолжается. Вот несколько лет мы с Сергеем не встречались здесь, в нашей студии. Ну, вот все возвращается на круги своя, очень хорошо. Фестиваль пройдет 7 по 14 ноября в Доме русского зарубежья в Москве на Таганке. Тот, кто может из наших слушателей, обязательно приходите. Очень, очень интересная программа. Из разных стран будут показаны фильмы. 7 открытия, с 8 по 13 можно приходить смотреть. Спасибо большое. Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», режиссер, сценарист, продюсер и руководитель киностудии «Русский путь» был в нашей студии. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».